Неделя в истории. Весна, выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса мне в душу повеяло жизнью и волей. Вон даль голубая видна, и хочется в поле, в широкое поле, где шествуя сыплет цветами весна. 4 июня по новому стилю 1821 года в Москве родился поэт Аполлон Николаевич Майков. Есть в нашей словесности поэты, память о которых почти стерлась, и лишь учителя литературы иногда вспоминают о них. Но вот что удивительно, стихами, строчками именно этих давно исчезнувших с читательского горизонта поэтов аукаются поколения. Бабушка окликает внучку, а любящая мама – дочку. Они моют окно, и вдруг вспоминается – весна, выставляется первая рама. Аполлон Майков был дальним потомком преподобного Нила Сорского. Детство его прошло в сельце Никольском, близ стен Троицы Сергиевой Лавры. Отец-художник был ранен в Бородинском сражении. Аполлон воспитывался в евангельском понимании земной славы и никогда не хлопотал о ней. А когда она сама пришла к нему, искренне смущался этим. Но, думается, он был бы счастлив узнать, что многие поколения русских людей выросли под его колыбельные стихи, вошедшие во все хрестоматии, и в самую известную из них, в родное слово Константина Ушинского. А сколько романсов написано на стихи Аполлона Майкова. Майковы остались в истории русской культуры не только как выдающаяся плеяда художников, поэтов, ученых, но и как очень красивая и дружная дворянская семья, где не было проблемы отцов и детей. Одним из символов родовой преемственности стало то, что в каждом поколении одного из сыновей обязательно называли Аполлоном. Между старшим и младшим шел постоянный диалог, о котором сейчас напоминает огромная переписка Майковых. По этим письмам видно, как сокровенно и при этом очень открыто, распахнуто они жили. В их петербургской квартире всегда находили приют и утешение люди, потерпевшие жизненное крушение или просто одинокие. И какие имена мы находим среди тех, кого неоднократно спасало майковское тепло? Иван Тургенев, Иван Гончаров. Его знаменитая книга о путешествии на фрегате «Паллада» родилась из писем Майковым. Федор Достоевский. Аполлон Майков был крестным отцом детей Федора Михайловича. «Добрый и единственный друг мой», — так обращался к нему в письмах автор «Братьев Карамазовых». После этого странно узнавать, как беспощадно травили Аполлона Майкова современники. От него хотели публицистики, бичевания негатива и демократических призывов, а он писал о рыбалке, о ласточках, о счастье жить на белом свете. После оскорбительных эпиграмм или журнальной брани Майков мог растеряться, мог недоумевать, но он органически не был способен даже всерьез обидеться. «Боже мой, вчера не Настя, а сегодня что за день? Солнце, птицы, блеск и счастье, лук росист, цветет сирень». В одном из писем Майкова есть такие строчки. «Если б меня спросили, чего я хочу для себя». «Осень Пушкина в Болдино 1830 года. И ничего более». В «Тихом Доне» Шолохова есть такой фрагмент. Речь идет о расстрелянном белоказаками красном казаке Валете. «Положили в могилу по-христиански, головой на запад, присыпали густым черноземом. Притопчем?» — спросил казак помоложе, когда могила сравнялась с краями. «Не надо, пущай так», — вздохнул другой. «Затрубят ангелы на страшный суд, все он проворней на ноги встанет». Через полмесяца зарос махонький холмик подорожником и молодой полынью. Вскоре приехал с ближнего хутора какой-то старик. Поставил на свежеоструганном дубовом устое часовню. Под треугольным навесом ее в темноте теплился скорбный лик Божьей Матери. Внизу на карнизе навеса мохнатилась черная вязь славянского письма. «В годину смуты и разврата не осудите, братья, брата». Полвека шолоховеды не могли определить автора этих стихов. Искали, конечно, среди тех, кто пережил и Октябрьскую революцию, и Гражданскую войну. А автор и до Первой мировой не дожил, не то что до революции. Но приближение катастрофы пророчески ощутил издалека. Вот как звучит полностью это стихотворение. «В годину смут уныния и разврата не осуждай заблудшегося брата, но, ополчась молитвы и крестом, пред гордостью свою смиряй гордыню, пред злобою любви познай святыню, и духа тьмы казни в себе самом. Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь, и укротишь пучину бурных вод. Автор этих строк, поэт граф Арсений Голенищев-Кутузов, родился в Царском селе 26 мая 1848 года по старому стилю, в 49-ю годовщину рождения Пушкина. Таким образом, шутил Голенищев-Кутузов в своей предсмертной, оставшейся незаконченной автобиографии, «Я с рождения предназначен был для литературной деятельности». Детство Арсений Аркадьевич провел в Тверской глуши, в родовой усадьбе. Дед Арсения строил для крестьян каменные дома, разбил фруктовый сад, дороги выкладывал булыжником, а в селе Печетово поставил уникальный храм с двумя колокольнями. К своей усадьбе, располагавшейся в селе Шубино, испаленной потом крестьянами в революционном помрачении рассудка, провел на зависть Вене и Парижу трехкилометровую липовую аллею. Арсений окончил Петербургскую гимназию золотой медалью. Учился на юридическом факультете сначала Московского, затем Петербургского университетов. По окончании устроился на службу в государственную канцелярию, был членом правления общества взаимного поземельного кредита. По личному желанию Александра III в 1889 году получил место управляющего дворянским и крестьянским банками. Летом 1895 года стал секретарем императрицы Марии Федоровны и в этой должности пребывал до самой смерти. Как раз в ту пору, когда князь управлял банками, он подготовил первое собрание своих сочинений. Ему удавалось гармонично сочетать литературное призвание с обязанностями высокопоставленного чиновника и придворного. Но именно поэтому он оказался чужим в литературе Серебряного века. Публика искала в поэзии мистики, психологизма и эротики, но никак не нравственного камертона. Стихи Голенищева-Кутузова сосредоточены главным образом на внутренних переживаниях, и эта камерность привела к тому, что Некрасов отказался печатать чуждого ему поэта в отечественных записках. Та же исповедальная камерность позволила Владимиру Соловьеву причислить Голенищева-Кутузова к поэтам буддийского направления в поэзии. Впрочем, при всей своей поэтической замкнутости Голенищев-Кутузов вовсе не был наглухо отгорожен от общественных страстей. За год до смерти, наряду с элегическим стихотворным сборником «На закате», он выпустил прозаический сборник «На летучих листках», в котором до сих пор ощутим гневный темперамент автора. В темных и страшных событиях, пережитых за последние годы и переживаемых до сих пор Россией, в крушении и распаде коренных основ русской жизни, русской мощи и русской славы, темнее и страшнее, чем все остальное, то невозмутимое равнодушие, то отсутствие истинной внутренней скорби, ужаса и негодования, с которым встречаются и переносятся все эти события в высших, средних и вообще так называемых интеллигентных слоях общества. Причисленный к приверженцам чистого искусства, выразителям славянофильской традиции, а заодно и ультраконсерваторам, Голенищев-Кутузов надолго выпал из обихода даже среди самих поэтов. Варлам Шаламов, например, сокрушался, что открыл для себя нового поэта-классика только 66 лет от роду, и был поражен, как много совпадений обнаружилось в его стихах со стихами поэта совсем другого времени и совершенно другой судьбы. А живое воздействие стихов Голенищева-Кутузова через целое столетие Шаламов объясняет так. «Ощущение ухода от людей, сближение с природой и притом русской природой, находки на этом пути и давали Голенищеву-Кутузову строить свою самозащиту в четырех стенах. По своему ощущению мира он принадлежит к числу русских пророков с философией, обгоняющей западные образцы». Не потому ли он и смог наперед испытать то, что Сальвадор Дали задним числом назвал предчувствием гражданской войны? Стихотворение 1877 года. «Следы побоища поспешно снегами вьюга занесла, исчезла кровь, земля бела, но вьюга плачет безутешно, и по снегу несет печаль, как будто ей убитых жаль». Умер князь Голенищев-Кутузов в канун потрясений в 1913 году. Революция вычеркивает имя царского аристократа из литературы, и только в наше время поэзия Арсения Аркадьевича возвращается к читателям, и мы узнаем о его судьбе. Спустя 17 лет после Голенищева-Кутузова, том же царском селе родился будущий лейб-медик, врач царской семьи Евгений Сергеевич Боткин, погибший вместе со своими пациентами в 1918 году как страстотерпец. Потомок богатого купеческого рода Евгений Боткин доводился сыном Сергею Петровичу Боткину, также врачу, чье имя нам известно благодаря боткинским больницам, клинической в Москве и инфекционной в Питере, и при неприятнейшей болезни, получившей его имя, вирусному гепатиту А. Сергей Петрович, кстати, стал врачом исключительно благодаря державной мудрости государя Николая I, который запретил лицам недворянского сословия поступать в университет на все факультеты, кроме медицинского, а не то учился бы на математическом. Четвертый из 12 детей Сергея Боткина, Евгений, родился в царском селе 27 мая 1865 года по старому стилю, тоже поступил сперва на физмат, но пошел по стопам отца и сделался медиком. Начинал в Мариинской больнице для бедных. В 1892 году был назначен врачом придворной капеллы. В 1897 году был избран приват-доцентом военно-медицинской академии, которую он в свое время и окончил. Интересна вступительная лекция, прочитанная студентом военно-медицинской академии, характеризующая отношение Боткина к больным. «Раз приобретенное вами доверие больных переходит в искреннюю привязанность к вам, когда они убеждаются в вашем неизменно сердечном к ним отношении. Когда вы входите в палату, вас встречает радостное и приветливое настроение, драгоценное и сильное лекарство, которым вы нередко гораздо больше поможете, чем микстурами и порошками». Только сердце для этого нужно, только искреннее сердечное участие к больному человеку. Так не скупитесь же, приучайтесь широкой рукой давать его тому, кому оно нужно. Так пойдем с любовью к больному человеку, чтобы вместе учиться, как ему быть полезным. С начала русско-японской войны Евгений Сергеевич отправился в действующую армию добровольцем и был назначен заведующим медицинской частью Российского общества Красного Креста в Маньчжурской армии. Занимая достаточно высокую административную должность, он, тем не менее, предпочитал большую часть времени проводить на передовых позициях. Очевидцы рассказывали, что однажды на перевязку был доставлен раненый ротный фельдшер. Сделав все, что положено, Боткин взял сумку фельдшера и пошел на передовую. Отношение к этой войне и свое предназначение в ней Евгений Сергеевич показал в изданной в 1908 году книге «Свет и тени русско-японской войны». За отличие, оказанное в делах против японцев, он был награжден орденами Святого Владимира 3-й и 2-й степени с мечами. В апреле 1908 года доктор Евгений Боткин был назначен лейб-медиком царского двора, иными словами, придворным врачом. В свое время эту должность занимал его отец. В обязанность лейб-медика входило лечение всех членов царской фамилии, что он тщательно и скрупулезно выполнял. Приходилось обследовать и лечить императора, обладавшего удивительно крепким здоровьем, великих княжон, переболевших, казалось, всеми известными детскими инфекциями. Николай II с большой симпатией и доверием относился к своему доктору. Он терпеливо выдерживал все лечебно-диагностические процедуры. Но постоянными и наиболее сложными пациентами, доставлявшими немалое число хлопот и тревог лейб-медику, были императрица Александра Федоровна и наследник престола цесаревич Алексей. Маленькой девочкой будущая императрица перенесла дифтерию, осложнением после которой стали приступы ревматизма, с тех пор постоянно беспокоящие ее, вызывая боли и отеки в ногах, сердцебиение и аритмию. 5 беременностей ослабили и без того некрепкий организм. Главным объектом усилий Евгения Сергеевича, конечно же, был царевич Алексей, родившийся с опасным и фатальным заболеванием – гемофилией. Именно с цесаревичем проводил большую часть своего времени Боткин, иногда при угрожающих жизни состояниях днями и ночами не отходя от постели больного Алексея, давая ему не только медицинское вспоможение, но и окружая человеческой заботой и участием. Такое отношение находило взаимный отклик со стороны маленького пациента, который написал своему врачу: «Я вас люблю всем своим маленьким сердцем». Правда, отношения с царской семьей не всегда были безоблачными, что в основном объясняется принципиальностью самого доктора, который при всей своей преданности не был слепым исполнителем и никогда не шел на компромисс в вопросах личного понимания нравственных основ человеческих отношений. Так получила от него отказ на просьбу осмотреть на дому Распутина сама императрица. В ответ на просьбу доктор Боткин заявил: «Оказать медицинскую помощь любому – мой долг, но на дому такого человека я не приму». При всех перипетиях в отношениях с царственными особами доктор Боткин все же был влиятельным человеком в царском окружении. Не была гладкой семейная жизнь Евгения Сергеевича. Увлекшись модными революционными идеями и молодым студентом, в 1910 году от него уходит жена. На попечении доктора Боткина остаются трое младших детей – Дмитрий, Татьяна и Глеб. Старший Юрий к тому времени жил отдельно. Но от отчаяния спасали дети, беззаветно любившие отца, всегда ждавшие с нетерпением его прихода, тревожащиеся при его длительном отсутствии. Евгений Сергеевич отвечал им тем же, однако ни разу не воспользовался своим особым положением для создания им каких-то особых условий. Убеждения не позволили ему замолвить слово за сына Дмитрия, хорунжего лейб-гвардии казачьего полка, который с началом войны 14 года ушел на фронт и героически погиб 3 декабря 14 года, прикрывая отход разведывательного казачьего дозора. А вскоре в России произошло событие по масштабам еще более фатальное и губительное, чем личная драма Евгения Боткина. В феврале 17 года в стране было свергнуто самодержавие. После февральского переворота императрица с детьми новыми властями была заключена в Александровском дворце Царского села. Чуть позже к ним присоединился бывший самодержец. Комиссарами Временного правительства всему окружению высоких особ было предложено на выбор либо остаться с узниками и, возможно, разделить с ними их участь, которая не представлялась радужной, либо оставить их. И многие, еще вчера клявшиеся в вечной верности императору и его семье, бросили их в это трудное время. Многие, но не Боткин. Временным правительством было принято решение о направлении царской семьи в Тобольск. И на этот раз свите предлагалось покинуть семью бывшего императора, и опять нашлись те, кто это сделал. Но немногие сочли долгом разделить участь бывших царствующих особ. Среди них был Евгений Сергеевич Боткин. На вопрос царя, как же он оставит детей, доктор ответил, что для него нет ничего выше, чем забота об их величествах. В Тобольске, в доме купца Корнилова, у Боткина было две комнаты, в которых он мог проводить прием больных из местного населения и солдат охраны. Об оказании медицинской помощи жителям Тобольска и солдатам охраны Евгений Сергеевич напишет в своем последнем в жизни письме. «Их доверие меня особенно трогало, и меня радовала их уверенность, которая их никогда не обманывала, что я приму их с тем же вниманием и лаской, как всякого другого больного, и не только как равного себе, но и в качестве больного, имеющего все права на все мои заботы и услуги». В апреле 18 года в Тобольск прибыл близкий друг Якова Свердлова, комиссар Яковлев, который сразу же объявил врачей также арестованными. Однако вследствие неразберихи, ограниченным в свободе передвижения, оказался только доктор Боткин. В ночь 25 на 26 апреля 18 года бывший царь с женой и дочерью Марией, князь Долгоруков, Анна Демидова и доктор Боткин под конвоем отряда особого назначения уже нового состава были направлены в Екатеринбург. Иоганн Мейер, австрийский солдат, попавший в русский плен в годы Первой мировой войны и перешедший на сторону большевиков в Екатеринбурге, написал воспоминания, как погибла царская семья. В книге он сообщает о сделанном большевиками предложении доктору Боткину оставить царскую семью и выбрать себе место работы, например, где-нибудь в московской клинике. Таким образом, один из всех заключенных дома особого назначения точно знал о скорой казни. Знал и, имея возможность выбора, предпочел спасению верность присяге, данной когда-то царю. Вот как это описывает Мейер. «Видите ли, я дал царю честное слово оставаться при нем до тех пор, пока он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я также не могу оставить наследника одного. Как могу я это совместить со своей совестью? Вы все должны это понять», — сказал врач.